Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция, и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, ведущий научный сотрудник Юго-Западного университета города Курска Валерий Николаевич Замулин. Валерий Николаевич, приветствую!
Добрый день!
Вы сегодня к нам проездом из Фрайбурга в Прохоровку, так сказать.
Ну, наверное, да.
Хорошо, что зашли. Очень рады, что вы заходите к нам периодически. Хотелось бы, конечно, почаще, но, как говорится, c'est la vie. Тем не менее,
ну, вы приглашаете. Я всегда рад вас видеть и записаться для зрителей вашего канала, замечательного канала. Так что спасибо вам за приглашение.
Валерий Николаевич, поступают вопросы от зрителей как раз-таки, что неплохо бы рассказать про работу в архивах. Я как по секрету уже сказал зрителям, вы не так давно были во Фрайбурге, в немецком архиве.
Да, да. Мне удалось таки, благодаря своей работе в Курском университете, Юго-Западный государственный университет, мой родной, в котором я сейчас работаю, благодаря поддержке и помощи этого замечательного университета, побывать с научной командировкой во Фрайбурге, Германия, в Бундесархиве. Во Фрайбург – это небольшой курортный городок, но в нем находится основная часть трофейных материалов, которые были захвачены союзниками, то есть войсками Соединенных Штатов Америки, Англии, ну и частично Советского Союза, и аккумулированы в один единый архив. Он сначала назывался архив Вермахта, а сейчас он – это подразделение Бундесархива. Федерального архива Германии. И там сосредоточены на бумажных носителях основная часть материала по истории Второй мировой войны и практически весь материал на бумажных носителях, все документы, касающиеся событий под Курском. Планирование, подготовка войск, территории подготовка, сформирование ударных группировок и проведение этих боевых действий в рамках операции «Цитадель». Вот именно эта проблематика меня больше всего волновала, и была необходима. Почему? Потому что в 2000 году и в 2002 я дважды побывал в Национальном архиве США, где примерно то же самое, я подчеркиваю, примерно, не все, отснято на фотопленку. И вот этими там закупил, потом дистанционно пытался приобретать значительную часть материала. Мне просто присылали люди, которые начали читать мои работы бесплатно, за что им благодарен. Их много, я не могу всех перечислить. И вот этот материал дал мне возможность подготовить несколько монографий, касающиеся боевых действий в южной части Курского выступа. Но года два назад я почувствовал, что вот этот источник, этот рудник, да, он иссякает. Это не значит, что пленки из нары, вся информация оттуда я собрал и еще не закончил анализировать ту информацию, еще можно несколько лет. Но мне хочется не только анализировать, что есть, а углублять. Особенно углублять проблематику, касающуюся планирования. Планирование Курской битвы. Почему? Потому что эта тематика в отечественной историографии вообще практически не поднималась. И вообще, к сожалению, так случилось, что и в советское время не давали, а сейчас, наверное, время другое, квалификация не позволяет.
Денег нет просто, наверное.
Да, у людей. Экономические проблемы настолько серьезные, что люди, которые даже хотят заниматься анализом, действительно хорошим анализом архивных материалов и написать добротный труд, им это не удается. И они отходят от вот этого желания и начинают анализировать уже известную документальную базу, давая свою трактовку событий. Ну, короче говоря, ходят по кругу. А тематика подготовки Курской битвы, там вообще никто ничего не писал.
Ну, теперь хорошо, что вы написали.
Ну,
два томика таких увесистых.
Вы знаете, когда я уже даже подготовил эти два тома, я понял, что я выбрал всю документацию, в том числе и нара, и понял, что вот подход, который у меня был, он несколько однобокий. Почему? Потому что, ну, это, конечно, стремление мое было больше копнуть 9-ю армию. Почему? Именно проблемы 9-й армии, неготовности армии Моделя, войск, укомплектованности и так далее, не позволили начать «Цитадель» в апреле. Мы уже об этом говорили, что было письмо Моделя, который объективно оценил ситуацию и сказал, что если вы хотите все угробить, давайте начинать. А если нет, давайте ничего подготовить. И вот именно вот эту, я этой проблематикой занимался. Но потом, когда уже текст был сверстан, я понял, что он как бы однобоко пошел. Я попытался выправить ситуацию, а выправлять нечем. Потому что документы, касающиеся группы армии Юг, стратегические планирования, касающиеся стратегического планирования, они в значительной мере сгорели в 1945 году. Во время налета британской авиации. В частности, сгорел полностью, по крайней мере, так мне сказали в Бундесархиве, полностью сгорел журнал боевых действий с приложениями, а это значит все материалы фактически первичные, которые направлялись, журнал боевых действий группы армии Юг за период Курской битвы, всей, то есть с 4 июля по конец августа, начало сентября. Там удивительным образом, но эти папки стояли рядом, сохранился журнал боевых действий этой же группы армий за 25 марта, 4 июля. Но он плавал в воде, в буквальном смысле. Это сотрудники мне говорили. А так, в принципе, не надо было ничего рассказывать. Он видно, дело мне вынесли. Да. А бумага такая, как наподобие пергамента. И вот от воды она вот пошла волнами, буквально как так рябь вот, на водичках. Но хорошо, что бумага качественная. И удалось сохранить текст, он на машинке отпечатан. По большому счету, вот в архив во Фрайбург я ехал вот за этим центральным основным документом. Вообще, когда тему уже для себя в значительной мере раскрыл, ты уже представляешь вот белые пятна и представляешь, к каким материалам можно их разработать. Вот, то есть какой материал, какая информация, какого типа документах может быть. Например, вот очень важный момент, то, что Берлин и лично Гитлер не были истериками, идиотами, наркоманами, как в советское время нас показывали на телевидении и говорили в СМИ, это я четко понял уже давно. Но когда начинаешь читать советские источники и книжки по планированию подготовки «Цитадели», все равно вот это, возникает это, вот это, так, интересная точка зрения, что Гитлер там сумасшедший был, да? А потом, да, действительно, может быть, он действительно сумасшедший. Ему приносят аэрофотосъемку мощнейших оборонительных позиций, а он на эти оборонительные позиции нацеливает ударные соединения, которые должны были решать задачи по «Цитадели». Ну, как его сумасшедшим не назовешь? Да, вот это напрашивается вот для исследователя. Вот сидишь, когда рассматриваешь, анализируешь, он действительно сумасшедший. А если поставить вопрос по-другому, а если не сумасшедший, тогда что его толкало? Каким материалом он обладал? Какая информация ложилась ему на стол в период подготовки замысла, формирования замысла и подготовки первичного плана? Потому что план «Цитадели» там несколько проходил в стадии формирования, он совершенно другой, чем тот, который был реализован 5 июля. Какая информация ложилась на стол? В первую очередь приходит мысль развединформация. А какие органы поставляли информацию на стол фюреру? Ну, естественно, это первое то, что мы аналог нашего ГРУ. Это отдел изучения армии Востока, отдел Гелена знаменитый, да? Потом Абвер, потом РСХА. Ну и так далее. Но основные потоки вот шли по вот из этих подразделений. Ни в советской, ни в сегодняшней историографии. Вот этот аспект, работа германской, стратегической, или оперативной разведки по выявлению замыслов советской стороны, по оценке потенциала советской стороны, то есть Красной армии, войск в районе Курского, она вообще никто не касался. Почему? Потому что материалы того же отдела Гелена, их никто не видел. А вообще они сохранились или нет? Я сколько разговаривал с своими коллегами, они говорят, ты что, это же разведка. Я говорю, разведка, но это трофейный материал, какая разница? По материалы Абвера, дивизионного корпусного уровня, мы открываем пленки, те же снары, мы видим, они есть. А это какая разница? Ведь вермахта нет, и документы доступны. И вот поиском папочки, где Гелен складывал копии документов, которые он отправлял в своему начальнику штаб сухопутных войск, а потом те уже обрабатывали и отдавали Гитлеру на стол. Вот эту папочку мне очень хотелось, но я не верил, что ее найду. Вот, то есть, вот документы, касающиеся, прежде всего, хронологии событий с весны, начала лета группы армии «Юг», плюс документы разведки, мне почему-то больше всего интересовал отдел Гелена, потому что он, я часто встречал ссылку в документах штаба сухопутных войск именно на эту информацию.
Я, Николаевич, заинтриговали. Всех заинтриговали, говорите только пока, удалось, не удалось найти. В конце ролика скажем.
Да, папочку удалось найти. Папочку отдела.
Вот какой вы добрый человек, взяли, всем рассказали, короче.
Действительно. И уже часть, мой хороший друг и переводчик Алексей Владимирович Кислицын уже перевел часть материала. Но папочка спасибо большая. Большое. Да, спасибо. Кстати, Алексей сейчас в Москве, его пригласили поисковики. Встреча с представителем поисковых отрядов.
И мы его тоже пригласили.
Да, но не получилось, наверное.
Получится в следующий раз.
Папочка большая, больше 100 страниц. И там обзоры идут с апреля по 3 июля. Кстати, вот документ по 3 июля уже переведен. И могу сказать, что очень интересный документ. Вообще, мне не германская разведка, работа германской разведки на всех уровнях, несмотря на то, что в нашем обществе сформировалось благодаря нашему телевидению и художественным произведениям высококлассных советских режиссеров, сформировалась точка зрения, что в германской разведке работали злые олухи, которые там, в общем-то, очень хотели помочь своему нацистскому режиму, но они провалили все, что можем провалить, и не провалили. Возможно, это и так. Действительно, как я спросил одного танкиста немецкого, говорю, как вы оцениваете действия советских танкистов вообще в годы Великой Отечественной войны? А он пришел в войну с 41 по 45. Он говорит, как я могу оценивать, если Красное Знамя вот было водружено на Рейхстага? Как я говорю? Конечно, хорошо. А мы тут, грубо говоря, простоволосились. Но также можно сказать, что разведка, германская разведка все провалила. Да, провалила. Но когда начинаешь изучать планирование, подготовку конкретных операций, как работал вот этот процесс получения, обработки и представления командованию разведданных, просто диву даешь, насколько ювелирно и профессионально это все делалось. Сам процесс, налаженная работа, что они получали, какую информацию, как советское командование умело работать по ограждению своих секретов, это тоже очень ювелирная работа. Несмотря ни на что, вопреки всему, немцы так и не поняли, какими колоссальными возможностями обладала советская сторона в виде степного военного округа. Немцы знали, что какие-то темные силы на Дону собраны. Год один там примерно прикинул, сказал, где-то 8-10 корпусов-то точно там стоят. Но они не представляли себе, что там фронт стоит. Это работа нашей контрразведки, наших... То, что перед цитаделью. Немцы знали очень много в деталях. Там карта, я нашел во Фрайбурге карту по корпусам. 48-й корпус, там 2-й танковый корпус и так далее. До батальона, то, что им нужно было, первые две линии, до батальона, все расписано, где это, и я начал проверять батальоны первой и второй линии. Как говорят, тютелька в тютельку, это работа разведки. Поэтому относиться к врагу и к результатам его работы надо объективно, чтобы понять. И вот это, я думаю, что вот эта папочка, конечно, мне поможет.
Можно вопросик тогда задам? Да. Это очень, потому что важно, вот эта тема, которую вы подняли, просто неоднократно в последнее время и в комментариях под роликом, и там, в различной публицистике комментарии, да, в статьях, комментарии к статьям, высказывания различных наших, в том числе и историков, кстати, мелькает вот некая такая рефрен, что ли, то, что немцы все врут, и их документам доверять нельзя. А вот Алексея Валерьевича, например, вы знаете, наверное, прям пытаются закидать, что он доверяет немецким документам. Вот и вас теперь будут также обличать. Скажут, Замулин доверяет немецким документам. Они же, может, врали все. Как вот к этому относиться?
Ну, я отношусь с настороженностью к таким суждениям. Почему? Примерно после 2005-2007 года вот в научной среде и вообще в нашей обществе возникли и достаточно так укрепляются две тенденции. А первая тенденция – это связанная с оценкой результатов труда военных историков, военных писателей, ученых. На научных конференциях коллеги мои подходят, берут книгу, и первое, что они смотрят – источниковую базу. Если эта книга касается боевых действий по какому-то сражению или битве Великой Отечественной войны, они смотрят, есть архивные документы из САМУ, есть трофейные источники, есть. Тогда начинает открывать выводную часть. То есть выводы, какие сделаны, пробегают глазами, что-то похоже интересное, все. Кладут денежку свою, берут книжку.
Я всегда картинки смотрю. Нет картинок, не покупаю.
Шучу. То есть люди начинают понимать, что про события Великой Отечественной войны невозможно объективно и глубоко всесторонне изучить, не привлекая документы вермахта различного уровня. Вторая тенденция – это тенденция, которая начала ярко проявляться, потому что начались высказывания в прессе, в СМИ, ролики начали говорить, что вот некоторые представители записывают ролики, говорят о том, что отечественные исследователи, особенно молодежь, сейчас не понимает, потому что она не прошла горнила холодной войны, вот этого противостояния, не понимает, что трофейные документы – это априори подрывной материал, который нацелен на формирование образа, положительного образа вермахта в нашем обществе и так далее, и так далее. Я сам слышал от своих коллег, даже в кулуарах вот, научных конференций или каких-то собраний, связанных с обсуждением проблем минувшей войны, и у меня сложилось впечатление, что люди, которые вот, высказывают эту точку зрения, во-первых, или профаны, извините за грубость, то есть они вообще не понимают, как идет анализ собранного материала и как ведется работа. Или же люди, которые хотят, зачем-то нужен эпатаж. Человек, серьезно занимающийся историей, который хочет не только понять, что произошло, конкретное событие, но и как это событие повлияло на дальнейший ход боевых действий, глубоко вникнуть в замысел противоборствующих сторон, понять, почему была допущена ошибка советской или немецкой стороной, а возможно ли вообще было не допустить ошибку в тех конкретных исторических условиях, так складывалась обстановка, вот возможно это или нет. Вот эти проблемы, решение этих проблем, без привлечения широкой базы трофейных источников невозможно. Если мы хотим ходить по кругу, то есть известную информацию брать и толковать, вот Колтунов с Соловьевым это считали вот так, делали вывод, там другие историки так, Замулин с Тименем трактуют это событие, информацию по-другому, а мы будем по-третьему. То есть если мы хотим делать на результат с максимальным качеством, необходимо для исследования необходимо брать три базы источников. Это моя точка зрения, и она основана на практической работе. Первая база – это советские архивные материалы, хранящиеся, я имею в виду, по Курской битве. Они примерно такой же подход, думаю, вполне можно использовать по всем событиям Великой Отечественной войны. Архивный материал, хранящийся в Центральном архиве Министерства обороны, трофейные источники, любые, то есть и хранящиеся в Национальном архиве США, во Фрайбурге, в 500-м фонде, в ЦАМО. И третья база – это известные опубликованные материалы. Это и исследования коллег, историков моих, воспоминания, мемуарную литературу обязательно, любая, которая есть, необходимо использовать, анализировать, по мере возможности использовать ее. Сюда же, я бы сказал, вот в этот раздел необходимо включать и материалы, которые сейчас стали более широко использовать историки. Это архивы музеев. Раньше на этот материал вообще как бы не обращали внимания. Но я вам скажу, что в некоторых музеях этот материал, можно найти очень интересный материал. Причем не только мемуарного характера. То есть, мне приехал человек, написал какой-то текст, воспоминания о своих товарищах, обо своем участии, но не знает, куда его пристроить. Были такие случаи. Я работал вот в Прохоровском музее, и к нам тоже приезжали, привозили эти тексты, и там тоже хранятся. Некоторые, кому удавалось, передавали в архив тексты. Но были люди, которые привозили журналы боевых действий полков подлинные. Например, я знаю, что в музее-диораме Курская битва Белгородское направление, который находится в городе Белгороде, несколько лет назад был передан журнал боевых действий одного из полков 213-й стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии, которая участвовала в Курской битве, вела боевые действия на Карачанском направлении. По-моему, 793-й полк. Я само журнал боевых действий этого полка не нашел. И когда с коллегами пообщался, я говорю, так он у нас есть. Я говорю, а где он? Ну, дедушка вот приехал в таком возрасте, ну, еще бодренький. Он сказал, что он работал в оперативном отделе дивизии, и когда верстались документы, которые необходимо передавать в архив, ну, это был 45-й год, у него что-то получилось, вот такая оплошность, он нашел журнал боевых действий за 43-й год. И не посчитал нужным сшивать за документ 43-го года, 45-й, он просто взял себе его, как бы на память. Ну, то есть, а там был план. Вот 45-й год сдали документы, и на память. И он, говорит, ну, хранился, а потом приехал, ну, в общем, привез.
Аналогичная ситуация, кстати, с комиссией Минца. То есть, вот то, что они опрашивали фронтовиков непосредственно в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м году, у них там был план, они должны были взять историю части, ну, и как один из, так сказать,
источников.
Да, источников, да, истории части, и вот воспоминания фронтовиков записываются. Ну, еще там какие-то, видимо, бумаги. И вот в фонде института РАН история, там лежат истории соединений частей, например, да, которых нет самого даже.
Да, да, вот я таким знаю.
Образом, тоже
да,
интересно.
Там, кстати, удивился. Очень интересный архив. Очень интересный
очень
архив,
хороший.
Я там работал, да. Ну, продолжим.
И я там тоже работал.
Да? Ну, да. Замечательно, замечательно. Там, кстати, по авиации там есть.
Да,
да, интересно, интересно.
Константину спасибо большое Дроздову, который руководит архивом.
Да, моему земляку Константину, он, кстати, из Белгорода.
Да, я не знал.
Продолжим. А вообще, для того, чтобы вот конкретно с деталями ответить на ваш вопрос, можно ли доверять трофейным источникам. Надо сначала давайте разберемся в содержательной части. Что такое архивный источник? Трофейный.
Да, любой. Архивный.
Даже да, не да. То, что трофейный. Или что такое вот документ? Да? Главная задача бумагооборота в соединениях действующей армии, как в гражданской жизни, это обмен информацией между вышестоящими штабами и подчиненными. И чем быстрее эта информация будет двигаться, и чем качественнее, достовернее эта информация будет, тем качественнее будет боевая работа, тем больше соединений добьется результатов. То есть, это ниточка, одна из основных ниточек управления командования соединением, объединением, частью. Эти два правила, они существовали и существуют во всех армиях. И каждый командир старается, руководитель крупного соединения, его или первый заместитель, начальник штаба, старается, чтобы вот эти правила сохранялись, и чтобы информация, по которой попадала в документы разного уровня, под разным названием, которые она была как можно больше достоверная, и она попадала по месту назначения как можно быстрее.
Ну, это логично, конечно. Это же все легко проверяется. Вот есть боевой приказ утренний штаба соединения, а вот вечернее донесение от частей этого соединения, да?
Да.
Вот и все. Все же легко, обратная связь.
Но когда, для того, чтобы понять, это мы с вами понимаем, вы сейчас говорите, вот приказ утренний, а для людей, которые сидят вот перед экраном и слушают нас, не все ведь понимают, что между приказом и итоговым боевым донесением существует оперативная сводка, подписанная начальником штаба, боевое донесение промежуточное, оперативная информация, которую готовил штаб просто для информирования подчиненных штабов. Есть же просто приказ, а есть боевой приказ. Ведь разница в чем? Боевой приказ – это приказ на наступление. Какая разница между боевым донесением и оперативной сводкой? В принципе, никакой. только оперативную сводку подписывает начальник штаба, а боевое донесение командир. И в боевом донесении в обязательном порядке внизу мое решение, ну, как правило, в документах, когда идет боевая операция, мое решение продолжать удерживать оборону и так далее. Но бывают очень важные моменты, когда командир, осознавая свою ответственность и значение того участка обороны, который, на котором находятся его войска, пишет очень подробно. Мое решение изменить план боевых действий, пишет первое, второе, третье, четвертое, пятое. И вот тогда это боевое донесение, по большому счету, формальность. Да? Мы знаем, первая оперативная сводка, согласно наставлению штабной работе, подавалась примерно через 2 часа. Начальник вышестоящего штаба мог советского, я имею в виду, все это мы говорим об оперативных документах советского штаба, мог своим распоряжением потребовать быстрее передавать информацию через каждый час или через там, 3-4 часа. Но обычно оперативная сводка идет через 2 часа, боевое донесение через 4-5 часов. И вот приказ на бой, боевой приказ, боевое донесение, оперативные сводки, оперативная информация, просто там, ну, информирование вышестоящего. Это основные материалы, которыми руководствуются в ходе подготовки и ведения боя офицеры советской армии.
Ну, и у немцев примерно так же было.
Да.
Похожие структуры. У них СЖБД также были, как у нас, в принципе, похожие на наши, да? И также документы оперативные подавали.
Да, примерно.
Как у них там ежедневные сводки.
Примерно. И тут начинают вот эти примерно, они как бы очень, очень непримерно. Почему? Значит, ну, кроме вот этих всех документов, которые мы сейчас перечислили, были такие специфические документы специфического характера. И эти документы часто, к этим документам очень часто люди, начинающие заниматься исследованием, а также люди, которые не касались исследованием глубоко, относятся с очень высоким, ну, даже с пиететом. Это первое. Донесение органов СМЕРШ, особых отделов, командование охраны тыла фронтов. Был такой войска НКВД по охране тыла и так далее. Вот, то есть донесение спецслужб, касающегося хода боевых действий.
Я бы сказал, переоценивают многие люди их.
Кто-то с пиететом, кто-то переоценивает, кто-то недооценивает. Это документы действительно интересные. И там без обидников, если что-то пишется, например, спецсообщение, то, конечно, его читаешь взахлеб. Командир такой-то напился в ходе боя, руководил...
Уехал в Керчь, вернулся через 2 дня без сапог.
Да, там командир полка, например, если касательно...
Это мы вырежем обязательно.
Значит, ну, например, что касается хода боевых действий на севере Курской Дуи. 5 июля противник нанес сильный, мощный удар по обороне 13-й армии, и там, значит, один из полков 13-й стрелковой дивизии дронул. А вместе с ним, читаю этот документ, значит, а вместе с ним, даже не приняв боя, дрогнул 2-й стрелковый полк, а артиллеристы не открыли в необходимое время огонь, в результате прорыв, в общем, ну, так далее. И тут же, сразу в этом документе командир полка снят с должности, привлечен к трибуналу, тот-то такой-то там и так далее. Командир артиллерийского полка вообще, как вы говорили, уехал в деревню, чем-то занимался и так далее. И это в документе отдела СМЕРШ 13-й армии. Документ, кстати, опубликован в книге, замечательная книжка, которая вышла в середине 2000-х, называется «Огненная дуга глазами Лубянки». Там замечательный документ. И когда человек начинает читать его, незнакомый с оперативной обстановкой, думает, ой-ой-ой.
Такой кошмар творился в Красной
Армии. Целая дивизия побежала, да такого же никогда не было. Да, а как же не готовили Курскую битву, если от первого удара дивизия побежала? Начинаем разбираться. И те же этот командир полка, которого арестовали и трибунал ходили. Там все, сдали, нету. Начинаешь, через 2 недели этим же полком командует тот же командир. Начинаешь брать документы артиллерийского полка. А где же этот командир, которого там должны были отстранить? И понизить звание, по крайней мере, да, такие вещи. Поехал в ход боевых действий. Да, он на месте. Начинаешь тогда смотреть уже ход боевых действий. А под влиянием каких факторов? Действительно, факт был, да. Полк отошел, второй отошел, дивизия прорыв. Какие факторы повлияли, могли повлиять? Как оценивало вышестоящее командование армейское? этот факт. Ну, когда ЧП, обычно армейское командование, оно формулирует свою точку зрения по этому вопросу в решении и выводах комиссии, когда он направляет. А выводы комиссии, как известно, у нас всегда еще рассекреченные, но недоступные. Так вот получается у нас. Поэтому приходится анализировать огромное количество материала, пока не поймешь, а мнение вышестоящего командования, оно размазано по большому количеству документов. И если ты большое количество документов соберешь, проанализируешь, ты четко поймешь.
Ну да.
Поймешь. Просто время, да?
Да, я просто для себя сделал такой вывод. Если хочешь что-то понимать, собирай все документы. Просто надо все изучить.
Абсолютно верно. Я тоже пришел к этому. Абсолютно так.
Да, и вот когда у нас некоторые начинающие, и не только начинающие историки, думают, что вот им на памяти народа там три бумажки выложили, этого достаточно для исследования. Это большое
заблуждение. Да, это прям это только оптимист должен быть. Да. Человек, считая, что память народа – это только тот материал. Нет, Михаил, действительно, то, что выложено на памяти народа, и давайте мы вспомним начало 2000-х, когда я приезжал в ЦАМО, а там представление к награде шло под грифом «секретно», а черновики листовок политотдела под грифом «ДСП», а, как известно, ДСП вообще ничего не рассекречиваются, они для служебного пользования, и все, то память народа – это большой прогресс. Большой.
База вообще.
Да.
Мы и говорим, что архивная революция началась.
Да, это мегапроект. И я вообще вот
замечаю. Архивная революция – это мегапроект.
И память народа – мегапроект.
Согласен с вами.
Так вот, не следует. Эти документы спецслужб, которые были направлены в вышестоящем командовании, вообще СМЕРШ должен был заниматься профильной своей работой. Но офицеры особых отделов, которые перешли в СМЕРШ, стали смершевцами 19 апреля 1943 года в результате реорганизации, они считали своим долгом указать на просчеты в ходе боевых действий. И это было верно. Но работа этих подразделений, она была в принципе, она нацеливалась на поиски, на выявление врагов. Я с уважением отношусь к огромной работе, которую эти люди проводили по зачистке вот от действительно врагов территории освобожденной и оперативной глубины войск. Но люди, которые обучены были одному делу, часто начинали давать оценку, собирать информацию и, главное, уже судить людей, которые занимались совершенно другой работой, и они их не понимали.
Абсолютно верно, да, у них одного однозначно взгляд был.
И поэтому вот материалы, касающие спецслужб, которые касаются непосредственно хода боевых действий, подготовки, их нужно использовать, но при этом, как и весь материал, который вы находите в архивах, перепроверять. Вообще, то, что мы сейчас обсуждаем, вот оперативные документы, оперативные сводки, приказы и так далее, все это спецсообщение, все это оперативный материал. То есть материал, который готовился или в ходе боя, или сразу после боя, и он априори, его надо рассматривать априори, как материал, в котором есть ошибки. Эта информация идет с поля боя. Человек сидит в штабе, пишет, получил информацию, а бой-то идет. Информация выложена, а деревня взята. Информация только, а деревню отдали. Весь оперативный материал, подготовленный в ходе боя, обязательно, я, например, проверяю, и мои коллеги, те, которые занимаются серьезной историей, придерживаются такого правила. Чем перепроверяют? Во-первых, утренние, дневные сводки, итоговыми оперативными сводками, документами следующего дня, которые оценивают ход боевых действий предыдущего дня. И, естественно, используют обязательно и при возможности, но это трудно, не всегда находишь этот материал. Материал отчетный. Отчетный материал – это отчет о ходе боевых действий, отчет о чрезвычайных происшествиях, происшествиях в ходе операции, отчет об обобщении опыта войны, вот в этот журнал боевых действий. Вот
политдонесения частенько помогают.
Да, вот это материал отчетного характера. И вот отчетный материал, если параллельно проанализировать с оперативным, то картинка, по крайней мере, структура начало, цели, задачи, начало боя, ход боя, результаты, общие результаты, проблемы сразу вырисовываются. Не в деталях. Детали – это чуть дальше. Но картина боя уже вырисовывается. Замысел.
А самое интересное проверить это с данными противника. И, о чудо, когда мы начинаем сверять, у нас порой до минуты складывается. Поэтому, когда некие люди, которые, как я понимаю, не анализировали, да, какие-то бои, тем более сражения какие-то, да, операции, они нам говорят то, что немцы все врут. Ну, попробуйте исследовать какую-нибудь операцию небольшую, там, дней на 5. И посмотрите, как совпадают советские документы и немецкие. И тогда вы убедитесь, товарищ, что как бы я, например, не видел поддельных документов немецких. То, что я сравнивал с нашими документами, все ложится практически минута в минуту.
Совершенно верно. А теперь вот коснемся, мы говорили о советских, а теперь коснемся немецких. Когда мы провели с вами вот такую работу по советским документам, картинку нарисовали, выстроили, условно говоря, бой за 5 дней. И теперь берем документы, которые мы собрали по вермахту. По частям соединений, которые действовали в этом районе. Какие документы офицеры вермахта готовили для вышестоящего командования? Их было чуть меньше. Наши через 2-3 часа.
Ну, хотя, как правило, они там днем и вечером, там в 12 обычно, и в 20.00.
У немцев было два основных донесения. Морденмельдунг, утреннее и вечернее.
Смешно звучит.
Да. У них было два основных. Между этими были небольшие донесения, касающиеся хода, динамики боя. Вот, ну, по крайней мере, это дивизионный уровень. То есть, утреннее и вечернее итоговое донесение. Между ними такие кратенькие донесения. Был приказ, как и у нас, боевой приказ на день. Но был приказ не на день, а на достижение определенной очень крупной цели. Армейский приказ, корпусной, все. Если цель не достигается, повторного, уточняющего приказа, как правило, не было. Мы работаем по приказу номер 5, там все расписано. И действительно, приказы были очень детальные, все проработанные. Они готовились на базе разработок операции или боя. А там в деталях все расписано.
Я раз не случайно попался в руки приказ дивизии «Мертвая голова», но, правда, за 41-й год еще. Там что-то какой-то просто там листана опять, наверное, просто в деталях все расписано.
Ну, там до запятой, там это пока разберешься.
Причем комментарий наших штабистов, ну, трофейный документ был, то, что типа, ребята, учитесь как-то ставить задачу, как выполнять документы.
Да, это самое. Определение противника, районов оперативных резервов, тактических резервов, где танкопроходимость, направление, работа разведотряда по часам, когда должен выйти, когда войти, когда... Тут, да, столько детализация была, вот, ну, степень, ну, дальше, вот, донесение, приказ, все, почему относительно советских документов, да, и еще очень важное, это донесение отдела 1С. Вот в штабах дивизионного уровня советских донесение, да,
здесь
разведки...
Здесь могла быть реклама 1С, кстати, в этот момент, но не будет.
В советских штабных документах дивизионного корпусного уровня, только армейского, начиная где-то, по крайней мере, по Курской битве, армейского и фронтового уровня, встречается донесение разведорганов, которыми можно пользоваться в ходе вот сегодняшнего боя. Не вообще по итогам, по окончанию и так далее, а сейчас. Вот это главная особенность штабной работы германской армии. Широкое использование и активное использование оперативной информации, которую получали разведорганы Абвера. Вот пример. 10 июля читаю донесение дивизии Лейбштандарт Адольф Гитлер. Значит, донесение идет. Мы взяли то-то, там огонь сильный, просим, значит, нанести удар лаптежниками там, и так далее, и так далее. И тут же донесение 1С. Агент такой-то, нахожусь в Васильевке, большое скопление танков в районе церкви, направляясь в район совхоза Комсомолец, там-то, там-то находятся артиллерийские позиции, большое количество пехоты, часть пехоты отошла в таком-то направлении, иду в направлении сторожевого. То есть агент-наблюдатель, находясь непосредственно в боевых порядках советских войск, отслеживает ситуацию на глубину примерно 2-3 километра от линии соприкосновения, от своих боевых позиций, то есть от позиции немцев, это дивизия Лейбштандарт, которая готовится к удару или наносит удар, и каким-то образом, может, по радио, может быть, по посыльным, вот эти короткие сообщения, и эти короткие сообщения сразу же ложатся на стол начальника оперативного отдела этой дивизии, он сразу связывается с корпусом и просит уточнить задачу группе пикирующих бомбардировщиков ударить по Васильевке район церкви. При этом четко пишется согласовать нанесение удара с соседней дивизией «Мертвая голова», потому что ее части находятся в районе Васильевки. То есть допустимые интервалы от места нахождения войск до места нанесения бомбового удара. Насколько динамично в динамике прослеживать. Пешком агент ходит под носом наших войск и передает. Вы понимаете, вот как это все работает?
Да, и 99-я танковая бригада там была в тот момент, и танки были, поэтому не врал.
Да, 99-я бригада Малова, группа Малова.
Да, но чтобы зрители не переживали, мы авторитетно заявляем, что части 99-й танковой бригады, 11-й мотострелковой не отошли в тот день от Васильевки.
Совершенно верно.
Героически сражались.
Да, которых поддерживал 1502-й истребительный противотанковый полк.
Да, на 45-ках.
Да.
Ну, такое лирическое отступление.
Ну, продолжим. Так вот, весь этот материал, о котором мы говорили, сводки, утренние, вечерние, боевой приказ, донесение, которое представляло нижестоящие штабы или команду нижестоящих частей, все это вместе, плюс донесение отдела 1С, авиаразведки. Донесения авиаразведки очень активно использовались в звене корпус дивизии в вермахте. Не просто донесения текстовые, но аэрофотосъемка. Для советских штабов это нонсенс, 43-й год. Чтобы в советском штабе на уровне дивизии или корпуса даже аэрофотосъемка находилась в оперативном отделе и по ней работали непосредственно в ходе боя там, или при планировании операции, такого я никогда не встречал. У немцев, пожалуйста, начало цитадели.
Учитывая, как у них самолеты разведывательные работали, у них там чуть ли не в режиме, практически в режиме онлайн получали информацию.
И вот вся эта информация оперативная поступала для чего? Зададимся теперь вопрос. Для того, чтобы ответить объективно на ваш вопрос. Для чего эта вся информация собиралась? Для реализации задачи, которую поставило вышестоящее командование. И вот весь этот материал, о котором мы говорили, сводки, донесения, спецсообщения, донесения разведки и так далее, сейчас мы называем архивными источниками, архивным материалом.
Ну да, и кто попытается подделать, он с ума сойдет.
Возникает вопрос. Да, вот теперь возникает вопрос. Вот эти за годы войны сотни тысяч документов, которые готовились для решения задач немецкого командования. Кто, зачем, кто будет их подделывать?
Это невозможно.
Во-первых, это нету необходимости. Это рабочий материал, который готовился для себя. Доступ, подчеркну, и вы прекрасно это знаете, доступ к оперативным документам, вообще любым документам штабов советских соединений, частей, объединений немецких, имел очень ограниченный круг офицеров штаба. И если какой-то другой человек с погонами, без погон, попытался бы получить информацию даже из тех документов, которые по операции, которая только что закончилась, его сразу взяли на крючок.
Ну, тут вопрос, нас скажут, ну, так это тогда, а вот уже потом. Вот они в НАР взяли там и категорически все вырезали, там переморали, короче, переписали, перепечатали на машинах.
А давайте, вот давайте представим себе, сидят американцы в НАРе, и все эти 70 лет перепечатывают немецкие документы. Ну, вы можете себе представить, как нормальный человек может представить себе оперативные документы? Зачем? Американцы, они сами не понимали, что там написано.
Ну, в общем, да.
Для них история Второй мировой войны в Европе – это чужая история. У них своя история есть, и они свою историю пишут. По-разному, для разных слоев населения они пропишут. Они своим занимаются делом. Но я не склонен идеализировать документы, которые мы получаем, трофейные документы. Надо понимать, что немецкие документы, так же, как и советские, они грешили, были ошибки, описки. Но четко надо понимать, что если в оперативном документе и в любом документе офицер сознательно исказил информацию, и не дай бог, эта искаженная информация легла в решение командира, а потом это решение оказалось неверным, то это офицера сразу вычислят и могут вплоть до трибунала. Примерно такая же ситуация была и у нас. Если ты специально, значит, ты кто? Значит, враг.
Ну, и разбирательства такие
частенько были. Да, сразу будут разбираться, на каком основании, что хотел, зачем. То есть, ну, это же боевая работа.
Конечно.
И это не нервная система армии, документооборот. И если кто-то в документе оборота оперативного характера, который вот сейчас войдет в войска, там кто-то что-то начнет сознательно искажать, это сразу органы начинают его разбираться. А ты кто вообще? Поэтому, вот именно поэтому, я считаю, сегодня вся эта информация, практически вся, да, из этих документов, она доступна для нас. И мы ей пользуемся. Так вот, если историк, который хочет действительно разобраться, что происходило, и понять реальные события, он берет эти две базы, выстраивает одну картинку на базе советских документов, потом на немецкий, сравнивает и... Как вы точно заметили, по некоторым боям получается калька.
Ну, пазл просто складывается. Да, ну,
один к одному. Единственное, там надо попасть в время. Значит, разница во времени была 1 час. Не 2 часа, как сейчас, да, Москва. Немцы жили по своему времени и работали по своему. Мы по своему, но по своему декретному. У нас было декретное время, и оно в 43-м году... конкретно было на час разница.
В 41-м тоже,
например. Все остальное, все ложится один к одному. Но правомерно задать вопрос. Мы изучаем документы нашего врага. Вермахт для нас, для всех, был враг и остается таковым. Потому что это инструмент человеконенавистнической политики нацистской Германии, которая была направлена на уничтожение абсолютного большинства населения нашей страны и славянских народов в первую очередь. Поэтому правомерно задать вопрос.
Сейчас евреи, короче, обидятся.
Ну, всех, ну, всех, все население, прежде всего славянского, потому что как самая многочисленная группа населения, это и украинцы, и белорусы, и русские, и русины, всех. Правомерно задать вопрос, ну а все-таки вот идеологическая система работала в армии германской, вот, нацистская, она проникала во все поры. Действительно, есть ли вот в армейских документах отголоски вот этого идеологии нацистской? Действительно, там она была? Да, есть. И такие отголоски вот... Вот это можно найти в отчетных документах. Например, в журнале боевых действий. Журнал боевых действий, он готовился в германских вооруженных силах. Это и группа армии Юг, например, о которой я говорил, да, и корпусные, и так далее, и так далее. Он готовился чисто по-иному, чем... То есть технология подготовки была несколько иной, чем советские. Вот советские документы, журнал боевых действий писался тоже на основании документов, которые имелся в оперативном управлении или отделе штаба. Но немецкий журнал боевых действий в обязательном порядке сопровождался приложением всех до и без исключения документов и записок, нотис, так называемый, да, которые использовались в этом журнале боевых действий. Есть текст журнала боевых действий, который писал офицер, как правило, очень квалифицированный, даже с некоторыми нотками творчества.
Некоторые гады еще готикой писали.
Да, которые не разберешь.
Фашисты натуральные, короче.
Это да, эта проблема есть такая. Начинаешь читать, переводчики...
Там немцы-то не понимают,
ёлки-палки. Переводчики хватаются за голову, что вы мне представили, это такая вещь. Да, это такое бывает. Ну, мне как бы, у меня таких особых проблем были, но пока нет. Вот первая часть журнала «Боевые действия» – это текст, который писался на основании документов. Второе – это приложение. Первое приложение, второе – это оперативные документы, разведывательные и так далее. Кроме того, распечатка телефонных переговоров командира с вышестоящим штабом. Все эти документы сшивались, и вот этот массив называется «Журнал боевых действий в полном объеме». И вот в основном в первой части, так сказать, в теле, в самом журнале боевых действий часто встречается, но они встречают такие куски, как правило, в конце глав, в конце описаний дня и так далее, где некоторые офицеры, не все, которые прониклись идеологией национал-социализма настолько глубоко, что обязательно вписывают. Два, прошел день такой, и вот наши славные германские солдаты, неся флаг национал-социализма вглубь дикой страны, прорваны еще на 5 километров, там, на 2 километра прорвались, и наши, и так далее. То есть вот эта идеологическая трескотня обязательно попадается. Она в журнале боевых действий, повторюсь, и вот эти такие куски, они сразу выбиваются. Они в тексте инородные. То есть они видны. Естественно, историк, конечно, на них не обращает внимания, просто выбрасывает и все. Зачем они нужны? Потому что они не несут содержательной части. Ля-ля, тра-ля-ля, там наши славные герои и так далее, и так далее. И простите за треп обыкновенный, да, который нам вот вообще никак. Вот это есть. Есть проблематика в германских документах, связанная с названием населенных пунктов. Например, 6-7 числа один из полков дивизии Великой Германии, наступая вдоль Боянского шоссе, захватил один населенный пункт. И он сказал, что это Верхопенье. В штабе посмотрели, мой один хороший друг сказал, просто губки сложились вот так в удивлении. Как это мог быть, что за 2 часа боя они прорвались на 5,5 километров? Такого не может быть. А потом начали разбираться, оказывается, они не в селе Верхопенье, а в хуторе Гремучий, и пошли, зашли в полосу другой дивизии и так далее. Это, в общем, совершенно другое. Но командование штаба, руководство штаба дивизии Великой Германии сразу на это отреагировало, поставило на вид начальника оперативного управления, потребовало, чтобы такие вещи не делались, потому что за эти ошибки, которые были несознательно допущены, они просто не проверили донесения разведотряда и сразу направили его в штаб. Офицер обязательно должен был проверить по карте, реально вообще информация поставлена или нет. То есть, вот такие донесения, это оперативные документы, эти донесения были положены тоже в документы, мы их видим, мы читаем, но когда начинаешь проверять, понимаешь, что это неправда, что это ошибка, это ошибка. И такие ошибки у нас были. Любой документ, и немецкий, и советский, из штабов действующей армии необходимо проверять на предмет соответствия информации. Но сказать, что оперативные документы немцы искажали сознательно для того, чтобы мы с вами через 70 лет, сидя, занимаясь исследовательской работой, каким-то образом, значит, в лучшую сторону создавали более благоприятный образ вермахта, это никак.
Тут еще момент. Мы всегда это отмечаем, то, что часть вот героических каких-то поступков бойцов, командиров Красной Армии или же каких-то примеров удачных действий мы можем порой только из документов вермахта.
Да, узнать, да, оценить. Да. Вот эти факты, кстати, факты подвигов, они немцы действительно писали, естественно, писали, что не прославляя наших героев, но о фактах они говорили, что вот там, условно говоря, дот, который окружен был, двое суток сражался, и наконец-то вот мы его раздолбали там артиллерийским огнем и так далее, или экипаж танка сидел там трое суток в танке, отстреливаясь и так далее. Да и действительно, о судьбах многих людей старшего офицерского состава, например, можно узнать только из документов отдела 1С. Это протоколы допроса. Что он, вот его допрашивали, значит, а у нас он числится убитый. Например, офицер, там, майор, командир батальона, командир полка взяли в плен. Или, например, начальник штаба одного из полков перешел на сторону врага. Это был 9 июля 309-й дивизии. Я посмотрю, он числится без вести пропавшего. А тут он числится, а у немца он числится как перебежчик, сдал все, что знал, подробный протокол допроса и так далее, и так далее. Это тоже факт истории. И его соответствующим образом надо использовать, интерпретировать и так далее, и так далее. Не, естественно, используя те материалы дополнительные, которые были. Все, что мы сейчас говорим,
Извиняюсь. Самое главное, упустили из немецких документов. Они все время врали про потери свои. Все знают, что немцы врут про свои потери всегда. Замалчивают, занижают. Вы знаете,
да, это вот это одна из очень сложных проблем. Да. Почему мы коснулись этого вопроса? Не только потому, что все говорят, что занижают, не занижают. Это действительно проблема. И проблема связана с работой штабов. А работа она была разная. В боевом донесении командира советского соединения в конце дня в обязательном порядке требовалось представить суточные потери. И люди, которые не знали точные потери, они писали, там убито столько-то, ранено столько-то. Потери уточняются, то есть примерно даем, но мы еще уточним, потому что там, ну, полк не представил и так далее. А у немцев вот в этих утренних и вечерних донесениях такого требования, пункт 1, 2, 3, потерь не было. У них эти донесения верстались, чтобы вышестоящее командование понимало, в каком состоянии находится, например, дивизия. Она боеспособна или нет? Сколько у них танков осталось, основной тип вооружения? Сколько ПТО? Легких, тяжелых, на какой рубеж она вышла и какие задачи она будет выполнять. Или она не в состоянии выполнить. Вот это главная информация, которую командир соединения должен был получить. То есть командир корпуса от командира дивизии о состоянии дивизии в ходе боя. У нас же в боевом донесении командир должен представить более широкую картину состоянии своей дивизии, в том числе и суточные потери. А некоторые в дивизиях писали вот, не только суточные, сегодня мы потеряли за суток столько-то, а с начала операции столько-то. Это касается и бронетехники, и личного состава, и артиллерийского вооружения, это арт-дивизия, там, Лерпол. Поэтому посчитать потери у нас проще. Даже хотя бы примерные. По итогам какой-то операции командование соединений представляло отчеты о потерях, уже итоговые, которых было выверено, что пропавшие без вести, значит, обнаружились там в госпиталях соседней армии, например, там, или перебежчики уточнялись, это не перебежчики, а попали, значит, погибшие, нашли их в траншеях закопанные и так далее. Потом сколько убитых было, например, условно 100 человек, нашли там раненых там, 20 человек, значит, убитых было 80, да, раненые в соседнем селе, бабушка с дедушкой это выхаживают. И такое было. То есть по итогам какой-то операции были специальные донесения. Кроме того, каждое соединение и часть, ну, крупное, да, соединение, как правило, полки нет. Это, значит, корпуса армии представляли каждые 5 дней отчет о боевой готовности, о численности боевой готовности, состоянии личного состава. И там писали, сколько было, сколько есть, сколько убыло за эти 5 суток, куда убыло, там командировку, погибло, больные, ранены. И эти все, каждые вот эти по 5-дневке, не обязательно. У немцев такого не было. У нас очень подробно, у нас же был специальность в Москве, было специально создано бюро по потерям. И каждый командир дивизии обязан был туда отправлять свои документы о потерях и списочный состав. Мало того, что вышестоящий штаб, еще и в Москву. Вот это бюро по учету потерь, оно было как бы полугражданская организация, которая занималась потерями личного состава и населения и так далее. И так далее. А у немца такого не было. И немцы сами говорят, что у них были тоже 10-суточники, такие донесения, но эти донесения шли по другой линии. Это оперативные документы, которые лежали вместе, советские, вместе с оперативными отчетами, с оперативными сводками, с боевыми сводками. И их можно тут же найти. А у немцев идет это по другому отделу. Это тыл, это санслужба и так далее, и так далее. Потери. Кроме того, как и у нас, так и у них были такие вот проблемы, которых невозможно решить. Шел бой. 5 человек ранено. Эти 5 человек грузят на подводы. Одного человека начальником этого отряда, 5 подвод, едут в тыл. Приезжают за 5 километров на сборный пункт, приходит там санбат ихний, ну, немецкий санбат, значит, начинает выгружать. Из 5 двое умерло. Командир, который направил эти телеги, вычеркнул из своего личного состава и донес. 5 человек у меня ранено за бой. Все. И эти документы пошли, и вечернее донесение, и так далее. Все. А доехали до санбата раненых 3, куда делись 2? Их закопали. И мне немцы говорили, вот, которые вот в такой ситуации попадали, мы не знаем, где они ушли, как их кто их учитывал. Потому что мы сдали 3 раненых, а тебе сказали, ходите куда, вот положите их туда, и все. Поэтому, вот как? Я думаю, что они учтены, они учтены где-то в документах тыла. Но в боевых документах, с которыми мы сейчас работаем, и я не думаю, что они учтены, потому что командир подал справку, что за день боя я потерял 3. Мы эту справку видим, все. Вот это проблема, вот эти проблемы, и еще целый ряд. Там по бронетехнике то же самое. Танк подбили, отправили в мастерскую, командир вычеркнул, подбитый. Мастерскую оттянули, мастера походили, подцокали языком, сказали, его легче разобрать, корпус отправить, а эти запчасти пустить на то. Хорошо, списываем. Командир написал, подбитый, а через день он списанный. В результате дивизия, условно говоря, 12 июля потеряла 120 танков подбитыми, а списали 60. Вот как? Вот и считай, какое количество. Вот такая же ситуация и, например, у нас была. Знаменитый бой 12 июля 1943 года. По моим данным, которые я собрал вот по крупицам из тех же документов, о которых я речь, было введено в бой под Прохоровкой 5-й гвардейской, командованием 5-й гвардейской танковой армии 640 боевых машин. К концу дня 362 машины, ну, то есть танки ИСАУ, были выведены из строя. Сгорели и с ремонтом больше суток. 360. Совершенно недавно нахожу отчет управления по ремонту, помощника командующего по ремонту и управления было, с отчетом о событиях этого дня. Там написано, что потери были общие 470 танков, 112 текущий ремонт. То есть в течение суток можно было их отремонтировать. И мы отремонтировали. Из 470 танков 70 отправили на заводы промышленности. Остальные, то есть 400 там, или сколько там, вот оставшиеся, да, остальные мы восстановили. Когда мы читаем книгу Замулина, там написано 360, то. Когда мы смотрим отчет, который написан после операции, и в этих танках 400, там же все танки собрали, и 18-го корпуса, и 29-го, и 2-го, 2-го гвардии, там написано, что мы 400 танков уже восстановили. Кто тут прав, а кто не прав? Я говорю, эти 361 танк я нашел в документах, и там четко написано, за день. А техники говорят, а мы к этим танкам подошли, с молоточком. И за 2 недели их восстановили. Да, конечно, 70 отправили. Это значит все. И там есть описка, что при анализе 10, по-моему, или 15 танков вообще невозможно было, потому что оценивались как ремонтопригодные, а их потом растянули. Там двигатель сняли, там фракцион сняли и так далее. Ну, соседи пришли там тихонечко. Это разбор тех подбитой боевой техники неохраняемый. Это была большая проблема в Красной Армии.
Наверное, у всех было.
Да, это большая проблема. Что только не делали, какие приказы. Вот эти проблемы, я только несколько проблем назвал. А если касаться подробно, очень много. Они маленькие, большие. В результате складывается ситуация, когда мы не можем толком сказать, какие потери противоборствующие стороны по документам, да? Мы можем предположить, мы можем относительно воспоминаний, опираясь на воспоминания, сказать, но опираясь на документы штабов, мы не можем порою сказать не только сколько за день крупного боя прошло, да, а за целую неделю, сколько были, какие потери были в армии, там, в дивизии и так далее.
Ну, что же наши, так сказать, коллеги германские не озаботились этим вопросом? Интересно им?
Германские тоже...
Роман Тёппель.
Нет, кстати...
Герой Прохоровского сражения.
Романа Тёппеля надо воспринимать, я считаю, надо воспринимать серьезно. По крайней мере, это человек, который хочет разобраться. Он допускает ошибки. Многие вещи, с которыми он говорит, я с ним не согласен. Я могу обосновать это. Но, по крайней мере, это человек, который относительно других исследователей, он достаточно подробно вникает, и мне кажется, я могу ошибаться, мне кажется, он хочет действительно понять, что...
То, что не всегда... Выводы какие-то странные делают.
Ну, бывает
так. Мягко говоря.
Нет, работа исследователя, Михаил, вы знаете, это кропотливый, колоссальный труд. Необходимо усидчивость, огромное желание сделать результат. И ошибки допускают все. Что касается потерь германской стороны, то у них та же проблема, как и у нас. Но у них и существует правило, которое вот мы хотим, если у нас нет информации, мы хотя бы точной, мы хотим хотя бы примерно понять. Ну, давай, хотя бы примерно. У немецких исследователей, вот я разговаривал с полковником Фризером, нет. Есть документы, я говорю об этих документах. Нету, значит, нету. И нечего там копать.
Как, вот этот как подход... у нас в детстве говорил, а хочешь, может, найду?
Знаете, а если найду? То есть, вот этот подход, вот, вот такой подход, понимаете? Нет, все. Я говорю, ну, если, например, провести анализ, ну, по танкам, да, на анализ документов управления ремонта вашего, там, поступления туда, все. Мне нужны документы, которые подписаны командиром, и я их буду анализировать. А вот если я буду анализировать, я могу допустить ошибку. А если я допущу ошибку, я на себя беру ответственность. Я не хочу брать ответственность. Я историк, я анализирую имеющиеся документы. Вот этот подход, он, конечно, кому-то покажется он очень хитрым подходом для того, чтобы это уйти.
Я бы пожестче сказал. Да. Хитро прибавив пару других слов к этому еще.
А я, например, в этом смотрю, в том числе, вот я смотрю, ну, как говорят и работают, я считаю, это люди просто не хотят ответственности брать. Они серьезно относятся к делу, но ответственность за дело, которое они, ну, не
там,
могут.
Там, как... скорее всего, просто это надо гигантскую работу кропотливую проводить, на мой взгляд.
Ну,
поэтому
да.
За нее браться никто не хочет. Потому что хайпа-то не будет никакого, в общем-то.
У меня тоже такие мысли приходят, потому что это действительно огромный труд. Если разбираться вот с такой проблемой, я вот сейчас разбираюсь по боевым действиям, потери бронетанковой техники в Прохоровском сражении. Это работенка еще та, да, это ужас. Причем это пока выплывает. Сейчас уже начинает выплывать, что во время атаки 12-го все акцентируют внимание на противотанковом рву. Там, да? Да какой там рву? Мы танковые, там пока что примерно получается так, что во время атаки 25-й танковой бригады, например, наши танки наехали на собственное минное поле. Мало того, что наехали на штабную землянку 285-го стрелкового полка, ее раздавили, чуть офицеров там не закрыли. Это ладно, это как бы нормальный дружественный огонь. Еще и на минное поле наехали, и с потерями. Поэтому все это...
Это мы тоже вырежем.
Это, да. То есть, все это необходимо. Во-первых, надо собирать четко всю информацию, анализировать, всесторонне проверять. Поэтому... оценивать, насколько эта информация соответствует действительности, насколько она влияет на ход боевых действий. Потому что огромный массив информации, когда получаешь, можешь утонуть. Но, еще раз подчеркну, любой уважающий себя исследователь, который хочет, чтобы его труд читали и с уважением к нему относились, к труду этому через годы, должен заниматься. Военный исследователь должен привлекать в обязательном порядке архивные материалы обоих противоборствующих сторон. Касается это финнов, советско-финской войны, это немецкую армию, документы вермахта, Красной армии и так далее, японская и так далее. Если мы не будем придерживаться вот этих правил, привлечение документов, анализ обязательно этих документов всесторонний, на относительно правдивости, достоверности и так далее, никакого качества научной работы не будет. Кстати, в завершение. В немецкой армии существовали роты пропаганды. Эти да. спецподразделения, которые занимались сбором, обработкой информации, передачей этой информации, текстовой, фотоинформации в издания и в издательства. Эта информация поступала и сразу же оперативно была, выкладывалась в журналы, сигнал, типа, вот такие вот иллюстрированные издания, да, там, Фюргше Биобахтер, там, на радио, делали хронику, и так далее. Но вся эта информация, которая собиралась, во-первых, она проверялась на предмет, не несет ли она информации секретного характера, и на всей этой информации ставилась пропаганда. Печати, такая печать, или просто пропись. Понимаете? Вот эти материалы, их нельзя использовать для... Да, они по содержанию, понятно, любому исследователю, который серьезно занимается, они понятно, что это пропаганда, даже не читая. Но на этих всех документах, тем не менее, на всех документах пропагандистского характера ставили печать. И поэтому их отделяют от оперативных. А оперативные документы – это документы для работы. И как, какую бы информацию они несли, приятную нам или неприятную, если ты хочешь действительно нормальную работу сделать, обязательно используй.
Ну да, люди же, которые, допустим, исследуют какую-то войну, там, я не знаю, между Новгородом и Ливонским, этим самым, как, Тевтонским орденом, да, они же с удовольствием используют документы ордена.
Хронику, да.
Да, да, и как бы документы, соответственно, летописи, да?
Это же было давно.
Ну, поэтому, разница-то? Там они, значит, используют, а тут они говорят, нет, да, не надо, да, смотреть. Ну, это же бред какой-то вообще.
Есть один момент очень неприятный, но я должен это сказать. По моим оценкам и по моим ощущениям, и не только моим, было все-таки вот в нашей практике, штабной практике, одно нехорошее правило, которое оно культивировалось, кстати, не всеми, но высокопоставленными командованиями на высоком уровне, конечно, это не приветствовалось, но многими командирами оперативно-тактического звена оно приветствовалось. Это сообщение вышестоящий штаб о потерях противника. Вот когда они пишут после боя, а там обязательным пунктом в боевом донесении командира, обязательно уже потери противника, это командир полка, командир дивизии, все. Вот тут отдельные командиры, и таких было, к сожалению, много, давали волю фантазии по полной.
Ну, как говорится, что их жалеть-то, бусурман?
Да, были офицеры, которые действительно искренне писали, что в одном бою там его артиллерийский полк уничтожил 35 танков. Но при этом они не писали, что по соседству стояло еще два артиллерийских полка, и вот эти три полка, 35 танков вывели из строя. А потом немцы ночью поставили еще дымовую завесу, эти все танки вытянули, отремонтировали. Об этом не пишут. Пишут, в ходе отражения, атаки. Кроме того, был такой факт, приемчик, да? В течение дня было проведено 4-5 атак. В ходе каждой атаки немцы использовали по 5-7 танков. Эти все танки складывались в кучечку и писали, атака отражена в численности там, 35 танков, в результате подбито там, 20 танков, ну, плюс соседи подбили. Там. Вот эти приемы и вот это все, ну, это откровенное вранье, это передергивание. Поэтому оценку потерь противника...
Могу сказать. Николаевич, очерняем.
Нет, не всех.
Теперь скажут, что и мы немцефилы, короче, с вами.
Нет, не все командиры, кстати, этим грешили. Были честные люди, которые вот буквально вот с мелком ходили. Это с мелком ходили, если поле боя наше, да? А если им пришлось отойти. Так вот, потери, раздел потери противника в советских документах, я бы сказал так, очень мифологизированы. И к ним надо относиться не то, что с большим сомнением, ну, как бы учитывать с большой... Лучше не учитывать.
Да, если, перепроверять, скажем
да,
так.
Да, если проверять, если есть возможность перепроверить. А то, получается, у немцев нету, а у нас там такие потери. А потом думаешь, а как это с такими потерями этот полк? Потерял полтанкового полка, через два дня уже продвинулся на 25 километров. Ну, как это может быть? Да это ремонтники сразу за ночь эти 35 танков восстановили.
Вот есть, это... к сожалению, такие у нас исследователи недобросовестные, которые сейчас вот во многом так вот и делают. Пишут, что немцы вот все потеряли сразу, и потом обманули нас, и прислали еще там 1000 танков, которые...
А резервы подошли.
Французы им сделали сейчас. С чехами,
короче. Да, подошла еще танковая дивизия, тут за ночь сразу перекинули и так далее.
Нет, вот мы это надо отметить. Для чего это говорим? Для того, что критично надо подходить не только к противнику документам, но и к своим документам. Потому что и у нас тоже было очковтирательство, и про это всю войну проводились, короче, разборки между командным составом. То, что вплоть до 45-го года там приписками многие занимались товарищи и так далее.
Да, и надо сказать, что вышестоящее командование очень жестко к этому относилось, потому что во время ведения войны адекватность информации, особенно на высоком уровне, это первично, понимать, что как развивается ситуация. А тебе говорят, что уже за два дня мы там группу армии «Юг» перемолотили. Как перемолотили? Они под Прохоровкой уже.
Да, и при этом надо тоже людям для понимания, то, что вы, товарищи, вот просто у немцев была чуть другая структура документов по потерям. Вот и все. А заниматься этим вопросом надо должным образом. У них там особо этим никто не занимается, потому что, ну а зачем? Зачем про свои потери говорить? Это прошлое. У них вообще как-то не принято об этом да много. Поэтому, если вы хотите что-то сделать, вот, пожалуйста, билет
во Фрайбург заниматься. Там годика через три, я думаю, так, ну, можно будет более-менее там какие-то результаты получить, работы, я имею. Поэтому, как бы, ребят, если вам недостаточно тех документов, которые есть, да, которые вы можете купить там, да, в ролике, вон, вперед, пожалуйста. Поездка и оценка того пласта документов, которые там есть. А есть там много, я так полагаю.
Да, очень много. По крайней мере, по Курской битве там документальный массив, который я не видел в Национальном архиве США, очень большой. Далеко не все. Далеко не все отснято на пленке. Поэтому очень важно. Я, например, там больше 5000 кадров привез. Кстати, кадры там можно заказывать.
Да, как там с оплатой?
Значит, оплачивается только то, что работает, что делает архив. Допуск бесплатный. В электронном виде пишешь письмо, значит, готовишь материал, то пишешь, зачем ты едешь, кто ты, откуда, какая тематика. Отправляешь в электронном виде, письмо тебе присылают, бронируешь место, потому что там читальный зал 25 мест. И бывает случай, когда наплыв очень большой, поэтому там не справляются. Вообще вся работа Фрайбургского архива направлена на дно. Минимум контактов сотрудников и максимум условий для работы самостоятельно, работы исследователя. Расшивать дела, если ты хочешь фотографировать, ты можешь дела, которые можно расшивать, то есть без сургучной печати, там, без расшивай, каждый документ раскрепляй, фотографируй, потом опять сшивай.
Сколько стоит фотографирование одного листа документа?
Фотографировать бесплатно, если ты это сам делаешь. А так, значит, если ты заказываешь это, большие карты там, или документы, которые важны, какому-то следователю необходимы, 30-50 евроцентов.
Карту, да?
Один лист просто. Ксерокопии или копии, да? Но там такая ситуация есть. Если вы копируете...
35 евроцентов.
50 евроцент, то есть пол евро.
Евро, да?
Да. То есть, грубо говоря, 35-38
рублей.
Да, рублей один лист. Но вы имеете в виду, что этот лист...
У нас 72 теперь в Подольске.
Дело... Если вы хотите получить этот лист, архив сделает вам за 35 рублей. Но этот лист вы не можете физически публиковать, то есть какую-то фотографию в своей книжке. А вы, я знаю, любите фотографию. Это нельзя. Если вы хотите, вы должны доплатить за эту фотографию, не за лист документа, а уже за фотографию, да, еще 15. А если вы просто сфотографировали для того, чтобы не переписывать этот документ, информацию, то информация предоставится бесплатно, пожалуйста,
делайте. Вот у нас, к сожалению, даже то, что вы своим фотоаппаратом будете фотографировать, все равно вы оплачиваете денежку.
Да, да, к сожалению, вот, ну,
так... 72 рубля еще раз.
Да.
И... Евро практически.
Да, 1 евро и пол евро. Вот я всегда удивляюсь вот тому, как у нас организована работа. Понимаете, дело в том, что вот эти... Правило, максимум удобств для исследователя в германском архиве, который приезжает изучать документы Вермахта, максимальные комфортные условия, минимальная плата 7,35, там 36 и 72, ну, разница есть, да?
Да, прям
за счет этого информация о Вермахте, об армии оккупантов, она же... Скорость оборота, скорость ее попадания в медийное пространство для читателей, она увеличивается в разы. А мы свою историю, информацию о нашей Красной Армии, которая разгромила нацизм, продаем по 72 рубля. И говорим, это экономически, может быть, экономически это и выгодно. Но движение информации о нашей доблестной армии, наших красных командирах и красноармейцах, которые спасали мир от чумы, двигается в общество, из архива в общество очень медленно, потому что мы сами создаем условия для этого. А немцы создают условия, чтобы быстрее. Вот в этом самая большая беда. И как эту беду решить, мы сами себе подножки ставим, фактически, понимаете? Вот это самая большая проблема. Я думаю, что решать надо. Иначе то, что сейчас идет накат на историю Великой Отечественной войны, и очень мощный накат. И это не обязательно, ну, не только памятники, разрушение памятника. Это разрушение памяти о прошлом, о том вкладе, который внесла Красная Армия. И мы должны эту информацию как инструмент, архивный материал, как можно быстрее выносить на общественное, в общество, показывать, может даже на каком-то этапе, и это будет экономически невыгодно, снизить цену с 72 рублей там, до 35, но потом это окупится сторицей. Это важно, особенно сейчас.
10 лет назад было 6 рублей. Сейчас 72.
Было.
Существенного роста зарплаты работников архива мы не наблюдаем. Откуда деваются деньги, вопрос.
Мне трудно судить, почему так происходит. Тарифная политика.
Хотел бы, кстати, сказать, что, в принципе, в плане работы исследовательском в архиве тоже особых затруднений каких нет в Подольском архиве, например.
Нет, там ничего. То, что вот, по крайней мере, вот по Курской битве, я, например, когда приезжаю, у меня никаких вопросов нет. То, что было раньше, я сравниваю сейчас. Конечно, это небо и земля. Тут нельзя, то не положено, то засекречено и так далее. Это вопросов нет. Но, конечно, остались некоторые моменты, естественно, связанные в том числе и с тарифом.
Вот вопрос еще такой. У них... описание фондов, оно выложено в свободную?
Да, у них есть, приезжаешь, тебе дают код, личный кабинет, и с личного кабинета ты можешь, я сейчас, находясь в России, вхожу в свой личный кабинет, могу описи.
Ко всем секретам практически.
Да, ко всем секретам. Нет, но там не всем секретам. Когда ты даешь заявку, ты пишешь тему. И вот по этой теме ты работаешь. А если ты тему, там, Курская битва, условно говоря, боевые действия до и после, во время, это одно. А когда деятельность гестапо в 44-м году по выявлению ячеек, там, да, это совсем другое. Поэтому там могут сказать, сразу обрубить. Это раз. Второе, во Фрайбурге, это не значит, что там все дают, все вот с распростертыми объятиями. Там есть большое количество частных коллекций, при принятии которых там есть некоторые принимается архивом обязательно там не разглашать, например, или не передавать исследователям, просто хранить и так далее. Вот эти тоже особенности. Дальше. Некоторые моменты, касающиеся персоналей, да, они не выдают всем подряд. Например, государственным.
У нас тоже не выдают.
Да. Личные дела. Подряд. Да, личные дела. Например. То есть, вот такие. Но это не тот. В основной массив в любой. Там условия шикарные. Столы специальные для фотографирования карт стоят, подсветка, там даже мешочки специальные сатиновые такие, шелковые, где там песочек насыпан, значит, закрыт, что для того, чтобы когда дело разворачиваешь, чтобы не расшивать, положил этот мешочек, значит, чтобы рукой не держать, и тут фотографируешь себе, пожалуйста. Это такие условия, комфортные, чистенько, аккуратненько, какие вопросы. Но в архив ты приехал, тебе никто не скажет, никакой совет не даст. Вот само еще могут спросить, а там какой-то фонд и так далее, номер, там расшифровку и так далее, библиотека. Там ничего нет. Там сотрудник вообще ничего не знает. Архив вот Фрайбургский, он подчинен Министерству культуры Германии. Немецкие документы, армянская армия хранит. Да. Поэтому там люди вообще не понимают ничего. Поэтому вы приезжаешь, должен быть готов, что тебе нужно, где оно лежит, заказывайте. Движение очень быстро. В течение часа-двух. Два часа – это потолок. Движение сразу приносит.
Дела приходят
очень быстро.
В этот же день можно посмотреть. Да, у нас такого нет.
Пришел в 10 часов. 10 пришел. Все, что ты до 10 часов. Угу. Там 8 пришел, там 8:30. Все, что ты до 10 часов положил им на стол. Мне, например, 10:30, в 11 уже положили. Я приехал в первый день и заказал в 11:20. Мне в 12 все дали.
А по количеству есть ограничения?
23 на руки. Но если вот работаешь, значит, отрабатываешь, сдаешь тебе сразу. Просто выключается заказ. Заказываешь в электронном виде. Заказал, отправил, себе распечатаешь бесплатно лист заказа, распечатываешь принтером архивным бесплатно. Потом приходишь, проверяешь, что ты получил.
Удобно.
Да, тут не вопрос. Поэтому очень, очень быстро, аккуратно.
В этом плане бюргеры нас обскакали. У нас, конечно, все чуть-чуть посложнее.
Они обскакали даже Нару. В Наре вот такого отношения, там несколько другая система, там пленки, вот это все. Но там к этому тоже стремятся. Вот во Фрайбурге мне очень понравилось. Говорят, что вот мой коллега и друг Андрей Резяпкин, который мне помогал там вот как переводчик на первых порах работать, он сказал, что он работал в Берлинском архиве, Брунтес архиве, вот в основном офисе. Там ситуация жестче. Ни о каком расшивке дел. В общем,
да, у нас тоже вообще дела не расшивают.
Да, ну, я вообще был в шоке, когда мне это сказали. Конечно, нельзя сказать, что вот такой подход – это ответственное отношение к историческим документам. Ну, правила есть, правила. Им можно пользоваться, и нужно пользоваться, если это разрешено. Поэтому...
Ну, что тогда получается, в общем-то, в электронном виде заказываем, ну, как-то заявка, да?
Значит, ответ. Пишите, да, пишешь заявку, что я хочу приехать в такое-то время, прошу забронировать мне место. И отправляешь на сайте бонус-архива есть типичное такое типовое заявление, что ли, там пишешь я такой-то, такой-то, работаю по такой-то теме, хочу приехать с такой-то целью, ты отправляешь. Тебя регистрируют в электронном виде, присылают, говорят, там 2-3 дня, все нормально, приезжайте, место будет для вас забронировано, вот коды, личный кабинет, заходите. Я пишу, спасибо большое, пожалуйста, к моему приезду, к такому-то числу, прошу вас для того, чтобы работать, представить такие-такие дела. Я заказывал там первые 10 дел. Я приехал, у меня 10 дел уже лежат. Я пришел, мне паспорт не потребовали. Я сказал, замули, ну, замечательно все. Вот ваши дела, получайте. Никаких книжечек, где опись, там, я расписывался за дело, там, или еще что, ничего. Вы замулен, забирайте. Я пришел, говорю, я замулен, положите вот дело вот туда, а это туда. Это я отработал, а это я еще завтра буду работать. Не вопрос. Положили, все нормально. После того, как получаешь письмо о том, что место забронированное, можешь отправить письмо, прошу вас представить в первый день моего приезда такие-то дела. Вообще, дела на руки выдают максимум 23. Угу. В первый день лучше заказать в пределах 10. Я вот заказал 10, все нормально. Приехал, дела уже готовы, все нормально. Тот же день. А до 10 часов я сделал заявку. В компьютере мне показали, как открывается. Код я ввел, и там, значит, по описи посмотрел, заказал дела на следующий день. Наплыва не было исследователей, поэтому мне заявка чуть просроченная была, до 10 заявка принимается утра. Я сделал 10-20, но мне в тот же день те же дела, по-моему, 15 дел приняли, и я в следующий день, там мне два дела я сдал, 15 получил и продолжал работать. Очень комфортно и нормально, никаких вопросов.
То есть, довольно все быстро и легко оформить, да?
Да.
Получается, и можно фотографировать еще?
Фотографировать можно, расшивать, можно работать, можно. Если у вас какие-то вопросы возникнут, например, потому что я русский исследователь, да, из-за рубежа приехал. Первый же день, значит, пришел директор архива, буквально через там, 30 минут. Я хочу поприветствовать вас, как русского исследователя, который приехал на мой архив с переводчиком. Если у вас какие-то вопросы, я знаю, кто вы. Мы, когда вы заявку делали, мне представляли список. Я знаю, кто вы, чем вы занимаетесь. Я рад, что вы заинтересовались фондами нашего архива. И надеюсь, что вы найдете то, что вы искали. Если какие-то вопросы будут, прошу вас, визиточку, прошу вас, заходите в свободу ко мне, и мы решим по мере возможности, мы решим проблемы, которые у вас возникли. Если я в силах, я решу.
Ну да, круто.
Да, я не знаю, так ко всем так относятся, не всем.
Только к вам.
Нет, ну, я не хочу сказать, что это, ну, вот так было.
Знают враги.
Так наших было.
Историков.
Нет, тут другое. Тут просто приятно, что я не воспользовался любезным приглашением этого руководителя архива, потому что там необходимости такой не было. Но вот это отношение, оно, конечно, к исследователям, да, с уважением. И что в наших силах мы можем, это вот проследует. И такой вопрос. Я сделал заявку, и мне пришли пленки. Пленки, как и у нас, убитые.
Угу.
Потому что, ну, они давно делались и так далее, плюс документы такие. Я попросил поменять. У нас само, вы знаете, пишет заявление за начальника архива, замена, объяснение и так далее. Я пришел, сказал, пожалуйста, замените. Он спрашивает, в чем проблема? Плохо читаются. Через 30 минут мне привезли все дела по этим, там, 5 или 7 дел. И потом мне все дела приносили, хотя они были пленочные, мне все дела оригиналы приносили. Это не
с
потому, что я...
работать, чем с пленками,
да.
Конечно. Ребята, так что кто хочет разобраться с немецкими потерями, чемодан, вокзал, или аэропорт и Фрайбург, короче. Все,
а главное, видите, сначала все. Желание.
Ну да,
сначала желание
и
работать.
Деньги приготовьте еще там, да. Ну, что хочу сказать. У нас тоже, в принципе, в Подольске довольно-таки комфортно сейчас работать. Нам тут недавно президент запустил московский центральный диаметр. Мы теперь спокойненько, практически из метро не выходя, ездим в Подольск.
все хорошо, комфортно. Там тоже надо заявочку сделать, что вы хотите приехать туда работать, ребят. Приезжать лучше прям сразу после новогодних праздников, чтобы оформить себе пропуск, потому что наплыв исследователей гораздо больше, чем во Фрайбурге. Ну, у нас и мест, правда, больше там. Вот, не 25, а вот 60 там, по-моему, сейчас примерно.
Примерно.
Вот. Но желающих гораздо больше. Ну, и то же самое все, в общем-то, берете, так сказать, описи, заказываете дела, которые вам требуются. Единственное, что принесут вам только на следующий день, а максимум 10 дел. Ну, пленок побольше можно брать. А так, в общем, никаких проблем. Приезжайте, работайте. Я вот последние две недели вообще каждый день ездил после того, как президент открыл нам центральный диаметр.
Но надо отметить вот, что Владимир Владимирович недавно совсем сказал, и призываю вас, всех, кто занимается историей, вводить побольше в научный оборот научных документов, архивных материалов.
Мы этим прямо сейчас занимаемся.
Это надо акцент обязательно сделать, потому что именно это я впервые от руководителя страны слышу вот такой призыв и такое пожелание. Это замечательно. И если этот призыв не утонет вот в тех ограничениях, которые бывают после этого, это будет замечательно. Но то, что осознание руководителем страны, он не только не осознал, но и говорит, руководитель страны говорит, необходимо нашу историю изучать, и для этого надо в научный оборот вводить документы архивные. Это большое дело.
Мы все уже выполняем практически указания президента. Однозначно. А еще такое хочу сказать, что прекрасный коллектив читального зала в архиве. Прекрасно помогают всегда работать. Конечно, с одной стороны, вот это вот то, что, как вы говорите, во Фрайбурге там минимум общения. Это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, правильно вы говорите, там могут подсказать элементарно, особенно на первых порах.
Само это, конечно, совсем подробно.
Поэтому, спасибо большое коллективу. Там люди за небольшие деньги работают и как бы вот стараются, помогают нам исследовать.
От души.
А что еще хотели сказать? Знания, умения и, так сказать, навыки, и наши средства, и наше время, которое мы тратим на исследование, мы обязательно исполним в нашем фильме про Прохоровку, который мы начали делать. Вот спасибо вам огромное, что помогали нам летом, когда мы приезжали.
Помогу, если что.
Ну, мы надеемся, рассчитываем на это. Так что, ребята, ждите, будет бомбический фильм, я не побоюсь этого слова.
Постараемся.
Спасибо огромное, что зашли, так подробно рассказали нам про работу в архиве. Очень интересно. Приезжайте к нам еще.
Спасибо. До новых встреч.
До новых встреч. Всего самого наилучшего. Удачи, друзья.